Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И у нас в московской студии «Радио Свобода» лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Наш телефон 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, и пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Есть и электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru. Ну что ж, тема у нас, естественно, актуальная. В выходные прошли акции протеста автолюбителей против повышения таможенных пошлин на ввоз иномарок. Проходили они и в Казани, в Белгороде, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, в Москве. А во Владивостоке эти акции, которые два дня пытались провести, были разогнаны достаточно жестко. Десятки людей арестованы, были избиты и задержаны и журналисты, причем практически всех телеканалов. Хотя непонятно, конечно, зачем, поскольку информация об этих событиях, по крайней мере, на федеральных средствах массовой информации или блокируется, или искажается. В подавлении вот этих вот акций протеста во Владивосток был переброшен ОМОН из Московской области и Дагестана и действовал крайне жестко, а в других городах милиция по старым схемам штрафовала автовладельцев, которые осмелились участвовать в этих акциях. Я хочу обратиться к Вячеславу Ивановичу Лысакову. Скажите, как ваши ощущения? Вот эта волна возмущения решениями правительства, она уже прошла свой апогей, она спадает в связи с таким вот силовым давлением на тех, кто организовывал акции протеста?
Я думаю, что, во-первых, добрый вечер. Я думаю, что эта волна еще не поднималась на самом деле, потому что основная часть граждан российских, основная часть автовладельцев, особенно европейской части России, они еще вообще не в курсе, что такое пошлины и с чем их едят. Пошлины, напомню, которые вступают в силу с 11 января следующего года. Кто-то слышал про 5-10%. На самом деле автомобили от года до трех подорожали. Их таможенная стоимость поднялась с 25-30%, а автомобили с 3 до 5 с 25-35%.
А можно примерно так в среднем посчитать, да, сколько это в евро?
Нет, вот так, да, ну, это можно посчитать, то есть конечная стоимость автомобилей после Нового года повысится, поднимется, ну, с учетом совокупности всех платежей, НДС, вот растаможку, которая привязана, кстати говоря, к кубикам, то есть к объему двигателя, и резкое как раз подорожание произойдет в сегменте автомобилей с двигателем от объема от 1,8 и более. Так вот, в среднем машина подорожает на 3-4-5 тысяч евро, в среднем, какие-то меньше, какие-то больше. То есть это отнюдь не те 5-10%, которые большая часть практически всех автомобилистов слышала на слуху, но никто еще не пересчитывал. Пока еще этот петух не клюнул российских автомобилистов. Он клюнул Приморье. Приморье. Поэтому, опять же, второй миф, точнее, не второй миф, а основной миф, который сейчас все-таки циркулирует кое-где, что приморцы выступают за правый руль, и пошлина, как некоторые считают, и даже могу сказать, что и многие, пошлина, оказывается, ввели на праворульные автомобили. Ничего подобного, уважаемые радиослушатели, пошлины введены на все машины, на весь секонд-хенд. Вот. И это первое. И второе, это коснулось непосредственно Приморья, поскольку там этот бизнес, автобизнес, регионообразующий. Поэтому люди практически, рынок там встал, люди начали терять работу, и у них нет возможности кормить собственные семьи.
Народ... А сколько все-таки людей? Вы знаете, тут чиновник из Минпромэнерго заявил, что это всего 5-7 тысяч человек там, в Приморье.
Мы слышали, и уважаемый Игорь Сечин сказал, что это кучка жуликов, но, во всяком случае...
Он имеет в виду организаторов. А жуликов сажать надо?
Да, жулики, которые там мутят воду, смысл такой высказывания. Он бы, во всяком случае, не был дезавуирован, был... значит, в газеты «Коммерсант» воспроизведен, да, вот. Но мы слышали Владимира Владимировича, который сказал, что, в общем, настоящая проблема, оказывается, в том, что жители Приморья, отдаленных районов, мечтают купить отечественные «Жигули», но перевозка очень дорогая, поэтому вот корень проблемы, оказывается, в этом. Я могу сказать, что корень проблемы к этому не имеет никакого отношения, абсолютно никакого отношения, и здесь разговор не о потребительских капризах, ну, за скобками могу, или в скобках могу сказать, что автомобиль «Жигули» для Дальневосточного федерального округа, для его жителей, он не нужен не только без стоимости перевозки, он не нужен даром вообще, даже если вы просто привозили эти машины
и
дарили.
Я на улицах не видел там, честно говоря, практически.
И если даже будет дарить приморцам, они вряд ли согласятся на такую головную боль. Вот. А, значит, корень проблемы в том, что люди потеряли рабочие места, и, к сожалению, правительство своими высказами четко нам показало, что они эту проблему не видят в упор, они ее не понимают, они переводят, как, значит, ну, по простонародному говоря, стрелки переводят на совершенно в другую сторону, на какой-то заговор нескольких тысяч человек, которых это коснется, ну, практически какой-то группы маргиналов, которые, собственно, там и поднимают этот бунт. На самом деле в этом бизнесе занято сотни тысяч людей, и причем, если рассмотреть подробно этот бизнес, то окажется, что это не только продавцы и перегонщики, да, как многие считают.
Там морской транспорт.
Там морской фракт, железнодорожные перевозки, складские помещения, туристические транспортные конторы, моряки, докеры, все имеют работу в этом секторе. Все работают, все загружены, все получают зарплату, все платят налоги. Есть, конечно, там и криминальные наверняка составляющие, а где у нас ее в России нет?
Ну, вот. Где таможня, там и криминал.
Вот. Тем более, да, уж, кстати говоря, о таможне. Через таможню бюджет России получил за 10, если не ошибаюсь, за 10 месяцев этого года $1.5 миллиарда. Это перечисление за растаможку японских праворульных машин, поступающих в регион.
А на помощь так называемому отечественному автопрому Владимир Владимирович Путин обещает выделить 2,5 миллиарда. Вот можно сравнить, собственно, цифры.
Можно сравнить, учитывая, что с этих денег и бюджетники получают, тут отчисления в региональный бюджет. Более того, я еще хочу обратить внимание, что весь этот бизнес был отстроен самими приморцами, без участия государства, когда в сложные постперестроечные годы все было пущено на самотек, да, когда разворовывался флот, уводились активы в офшорные зоны, когда вставали производства, люди сами создали, без участия государства, создали этот бизнес, который функционирует. Теперь его отнимают, не давая ничего взамен, абсолютно не давая никакой альтернативы. Вот. И, кстати говоря, и как продолжение этой темы, вот те перегонщики, которые в центральную Россию гоняют эти машины, вот вдоль всей трассы стоят закусочные, шиномонтажи, автосервисы, мотели. Эти люди тоже потеряли работу, и альтернативы никакой нет им, этой работе я имею в виду. Поэтому решение принято с целью сохранения нашего автопрома и загрузки 120 тысяч рабочих автоваза и смежных производств, но совершенно...
А говорят, 2 миллиона там?
Не, ну, в совокупности кто-то считает миллион, кто-то полтора, но, между прочим, Приморье тоже имеет население свыше 6 миллионов.
Ну, тут считают цены с членами семьи, и там можно посчитать
Конечно,
членами семьи.
Конечно, естественно, и там сотни тысяч членов семьи, тоже миллионы людей. Вот их интересы, к ним совершенно, значит, наплевательски отнеслись, перечеркнув фактически, значит, их социальную адаптацию, их возможность просто физически выживать. Потому что в маленьких городах, я могу сказать, Приморье, там другой работы вообще нет. Вообще нет работы. Значит, это грозит криминализация, это грозит оттоком, как я везде говорю. У меня тут, значит, в моем интервью уважаемому предложению газеты «Ведомости Пятница» мое интервью назвали «Агент национальной безопасности». Потому что я, честно говоря, об этом твержу во всех углах, кричу, бью в колокола, что это вопрос, это геополитическая ошибка, вопрос национальной безопасности. Китай потихонечку осваивает эти территории, переселяясь легально, создавая семьи и так далее у нас в Приморье. Если пойдет, миграционные потоки пойдут оттуда, люди сейчас уже задумываются о том, чтобы продать квартиры и уехать на материк, как они говорят, то мы просто потеряем эту территорию без всяких войн, столкновений. Просто она будет отдана японцам практически на откуп. Тихо, мирно они получат Приморье.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Вячеславом Лысаковым в прямом эфире «Радио Свобода». Сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько опасен первый прецедент внесения поправок в Российскую Конституцию? Об этом говорим с членом Политсовета движения «Солидарность», бывшим депутатом Госдумы Александром Осовцовым.
ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор, и я хотел бы еще узнать у Вячеслава Лысакова. Вячеслав Иванович, а как вы оцениваете вот эту программу о помощи отечественному так называемому автопрому, вот эти все наши конструкторы на колесах «Сделай сам», которые будут теперь субсидироваться государством? Там 70 миллионов впрямую, 60 миллионов, извините, 70 миллиардов, да, рублей, не долларов. Впрямую 60 там на облигации, субсидирование ставки кредитов на 8% тем, кто покупает машины дешевле 350 тысяч рублей в 2009 году. Вот с гордостью Владимир Путин опять повторил эту замечательную идею. То есть это там 15-20 тысяч рублей люди будут получать от государства на все эти покупки. Насколько это эффективная программа? Вот в Америке, например, тоже крупные суммы предоставлены двум корпорациям, но там это как бы связанный такой кредит, там обусловленный отношениями с профсоюзами, там еще разными улучшениями финансового положения этих предприятий. А в России, наверное, нужно было бы думать скорее о том, чтобы выпускать качественную продукцию, которая безопасна для людей, для водителей и для всех остальных.
Ну, вы совершенно правы. Я могу сказать, что вот большая тройка Ford, Chrysler, General Motors просили же 30 миллиардов долларов, да? Конгресс вроде бы Конгресс согласился, а сенаторы отклонили этот компенсационный пакет. И вот по последним данным провело исследование социологическое CNN, и оказывается, из 10 налогоплательщиков американских, 6 были против, якобы
ну,
были
вот General против. General Motors и Chrysler получат кредиты на 17 миллиардов долларов.
Да, но я хочу просто обратить...
Форд отказался.
Да, я хочу обратить внимание, что, во-первых, это делается с определенными жесткими, да, конкретно условиями. Во-вторых, просто обращаю внимание на реакцию налогоплательщиков, которые были возмущены тем, что топ-менеджмент прилетел за деньгами якобы в Вашингтон на частных самолетах.
Так и было, да.
Я всегда говорю, что наш топ-менеджмент вряд ли отличается скромностью от своих американских коллег. И вот те преференции, которые мы видим, они просто имеют перманентный характер. Каждые 2-3 года бьют челом нашему правительству, представитель нашего автопрома, который сейчас стал уже не совсем нашим. Во-первых, разговор идет уже о поддержке западных фирм, имеющих сборочное производство в России. Во-вторых, идет разговор о поддержке так называемого отечественного автопрома, который вообще, честно говоря, принадлежит группе лиц, конкретных лиц, потому что все эти производства акционированы. Вот. Мы видим, что каждые 2-3 года их челобитное получает полное удовлетворение, они получают преференции, они получают, практически принимаются протекционистские меры, при том, что вот совсем недавно глава нашего правительства говорил о том, что разрабатывается пакет мер по стимулированию конкуренции, и вообще правительство всегда заявляет, что меры протекционистские не должны вообще предприниматься по отношению там, к аффилированным фирмам и так далее, и так далее, и так далее. И тут же мы видим, как эти протекционистские меры по отношению к автопрому российскому, в том числе и сборочным западным компаниям, полностью разворачиваются в полной красе. Никто не несет ответственности и не нес последние десятилетия за невыполненные программы, хотя постоянно обещают догнать, перегнать, порвать как тузик грелку весь мировой автопром и так далее, и так далее. Применять ноу-хау. Сейчас будут, наверное, про нанотехнологии говорить. Но мы видим те убогие изделия, которые сходят с конвейеров. Пусть не обижаются рабочие конструкторы, но они слышат то, что они заслуживают. С конвейеров выходят наши эти «Жигули» с огромным количеством брака и так далее. Моральные, физически устаревшие, не отвечающие нормальным современным требованиям по безопасности и по комфорту. И я хотел обратить внимание еще на одну вещь. Эффективность этого производства столь низка, что на 120 тысяч человек на АвтоВАЗе. Я понимаю, что их всех надо занять. Ну, занять все-таки не за счет же бюджета. Но, наверное, как-то надо переориентировать, наверное, модернизировать это производство, наверное, что-то менять с менеджментом, да, менять, в конце концов, что-то в консерватории, да, пора уже. Потому что получается, что на каждого рабочего ВАЗовского в год собирается 2,5 машины. Это практически предпоследнее место в мире. Нас Египет, говорят, только обгоняет. Для сравнения, Европа собирает на одного рабочего 9 автомобилей, мировой показатель 8 автомобилей, а японцы собирают 16 автомобилей на одного рабочего сборочного завода. Вот эта низкая эффективность, да, вот эта некая, значит, структура, которая поедает государственные деньги, да, говорят, что, да, здесь решается вопрос занятости, в бюджет они, значит, это автопроизводство дает определенные отчисления, достаточно большие, но какой ценой? То есть машина опасная. Машина просто физически опасна. Я могу сказать, что тот же, кстати, дальневосточный регион, мало кто знает, но там аварийность средняя, среднероссийская, не выше.
То есть правый руль не опасен?
Нет,
кстати. Вот сейчас я смотрю, сайты печатают, что это вот государство борется с этим опасным правым рулем.
Нет, государство борется вообще в данном случае с своими гражданами, повышая пошлину, потому что это касается кошелька любого гражданина, на чем бы он ни ездил. А с правым рулем тут не надо бороться, потому что вот я даю просто факты, что аварийность в Приморье, Дальневосточном, точнее, федеральном округе, не выше общероссийской, даже ниже, чем в ряде областей Московской области, Свердловской области, а количество погибших на каждое ДТП минимальное. Потому что машина, ну, в данном случае можно вывести за скобки, что это правый руль, что просто иномарка, 95% там иномарки. Машина защищает своего владельца от последствий. Там больше количество раненых, но это логично, потому что ты не погиб, ты раненый. Но количество погибших минимальное. Если мы пересадим этих, ну, гипотетически представить, жителей Приморья на «Жигули», количество погибших увеличится. Кто будет за это отвечать? Кстати говоря, по поводу комфорта и безопасности. Практически не менее половины машин за Уралом, особенно это Приморье касается, Магадана, Якутии, это полноприводные автомобили, причем не только джипы, минивены и микроавтобусы, но и легковые автомобили, обычные легковые автомобили, универсалы, седаны. Никто в мире, ни одно производство мировое, американское, европейское, такой линейки не выпускает. Это делают только японцы для себя. И вот в 90-х годах жители Дальнего Востока смогли пересесть с наших убогих, значит, с нашей убогой чудо-техники на эти комфортабельные машины, имеющие и АБС, и контроль, и подушки безопасности, и климат-контроль, и гидроусилитель руля, и так далее, и так далее. То есть плюс полный привод. Люди могут перемещаться в бездорожье, в относительное, скажем там, бездорожье, то есть дороги не очень хорошие, как во всей России, а там уж тем более без слез не посмотришь. И могут быть уверены, что они доедут живые. Вот. То есть альтернативы этим автомобилям сейчас для приморцев нету просто абсолютно нет. Поэтому, когда мы говорим, то надо учитывать и это, наверное, но все-таки возвращаясь от потребительских качеств, свойств, еще раз вернемся к тому, что за проблема возникла в Приморье, которая вызывает такие напряжения социальные. Это лишение сотен тысяч людей конкретно работы без предоставления каких-либо альтернативных вариантов.
Ну да, рынки уже китайцами заняты, челноку. Да и вообще ограничен челночный бизнес, там тряпки таскать столько не будешь. Пожалуйста, у нас звонки. Кирилл из Москвы, ваш вопрос Вячеславу Соколу.
Здравствуйте. Ну вот сначала как бы свое мнение выскажу, потом давайте вопрос. Вот 8 лет ничего не делали правительство и конкретно Путин, и сейчас он продолжает решать проблемы просто отменой каких-то пошлин, то есть делит деньги просто чужие, причем деньги населения, и таким образом хотят решить проблему производства. Вот. А мне кажется, что вот как вопрос, как вы думаете, можно ли было бы организовать ручную сборку в вашем регионе японских машин? То есть, например, разбирать их в Японии, собирать их, значит, у вас. Или договориться с правительством, что было бы разумно, открыть производство официальное какой-то компании японской на вашей территории.
Ну, да, спасибо. Я хочу уточнить, что я, во-первых, к Приморью не имею никакого отношения.
Но всероссийское движение, но в курсе проблем.
Да, всероссийское движение. Я сам живу в Москве, я москвич, но, тем не менее, многие члены нашей организации, мы родились как движение 19 мая 2005 года, когда вышли на улицу, чтобы защитить как раз правый руль. Но сейчас у нас движение в нашем леворульщики, мотоциклисты, пешеходы. То есть это одна из граней проблем, которые мы занимаемся, которые мы пытаемся решить. То есть мы отнюдь не праворульное движение, я, конечно, не из Приморья. Вот, если все-таки по существу ответить, то, конечно, вы совершенно правы, прежде чем повышать пошлины, надо было сначала построить производство в Приморье, производство тех же японских автомобилей леворульных, чтобы люди могли постепенно, получая кредиты, покупать новые машины леворульные так, чтобы рынок постепенно сам там сказал свое веское слово, чтобы люди кошельком голосовали, на чем им ездить, на секонд-хенде 5, там, 6, 7, 10-летнем, или на автомобиле приблизительно той же стоимости, но, может быть, меньшего литража и меньшей комплектации, но с левым рулем и сделанной по японской технологии. Этого не сделано, к сожалению.
Но ведь крупные западные компании, и японские тоже, они пошли не в Россию сначала, а в Китай, где просто более выгодные экономические условия для производства, вот и все. И такого нет, скажем так, коррупционного вымогательства.
Ну, так вот эти вопросы, конечно, правительству и надо было решать, вести переговоры, вести себя активно. Может быть, эти преференции, которые сейчас отдают нашим автопромам, может быть, надо было инвестировать в то же Приморье для того, чтобы занять там людей чем-то, да, чтобы люди могли переориентироваться. Кстати говоря, тоже еще одна идея неплохая вот возникает сейчас на Западе. Сейчас стоит огромное, скопилось огромное количество автомобилей практически, ну, мы слышали же вот тут высказывание руководителя департамента Минпрома о том, что вот якобы правительство боится, что хлынет хлам в Россию. Но я думаю,
откуда
что...
Откуда же он хлынет?
Да, да, с Запада автохлам хлынет, но если там кризис, то там люди, значит, не покупают новые автомобили, то есть не меняют парк, значит, хлынуть нечему. А если разговор идет о тех автомобилях, которые банки забирают из-за неуплаты кредитов, то это совершенно свежая машина. Более того, скопилось огромное количество новых машин, которые будут продавать по крайне низкой цене. Может быть, и нам для приморцев сделать то же самое, провести переговоры, определенные льготы дать и перепрофилировать уже имеющиеся базы, в том числе сервисные, продажные и так далее, на эти западные автомобили, я знаю, в Канаде, в Америке их полно, и воспользоваться их кризисом, их слабостью и в конце омолодить наш рынок секонд-хенда, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, только не запретами на 6-7 и более старшие автомобили, а ввозом свежих машин за смешную цену. А потом за этим подтянутся и, видимо, и строители, гиганты, которые будут строить заводы, поскольку уже будет определенный опыт значит, технического обслуживания этих машин и так далее, и так далее. То есть в любом случае какие-то варианты надо искать конструктивные, а не запретительные меры, которые были приняты сейчас. Кстати говоря, опять же, на фоне кризиса во многих странах сейчас дешевеют и продукты, и товары, и так далее. Для того, чтобы...
Но и бензин тоже.
Да, и бензин, уж я про бензин, больная тема, не говорю о том, что он в Штатах сейчас там 12 рублей, вот. А разговор о том, что снижение цен все-таки делает покупательскую... потребительский оборот более активным, покупательский спрос большим, и это та кровь, которая течет по жилам, оживляя экономику. Мы же задираем цены на секонд-хенд, на новые машины, фактически лишая людей возможности обновить собственный автопарк и отнимая у них лишние деньги в том случае, если они все-таки рискнут это сделать.
У нас в эфире Вячеслав Лысаков, руководитель движения «Свобода выбора». Мы продолжим наш разговор через пару минут после выпуска новостей «Радио Свобода». А я вот вижу тут сообщение от Владимира. Чтобы спасать отечественный автопром, необходимо потребовать конкретный бизнес-план по улучшению качества. Видите, с нашими предложениями действительно слушатели согласны, и мы продолжим наше общение после новостей. Спасибо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека требует от российских властей освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна и заменить ему меру пресечения на более мягкую. Совет Федерации утвердил итоги голосования в регионах за поправки в Конституцию России. Документ направлен на подпись президенту. Сегодня же был одобрен пакет антикоррупционных законов, внесенный президентом и ранее утвержденный Госдумой. Президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились сегодня в Москве о принципах поставок Минску российского газа и его оплаты в 2009 году. Новая цена на газ для Белоруссии не сообщается. Руководитель Приморского отделения «Единая Россия» Петр Савчук подал в отставку. Сообщается, что сам он отказался назвать причины такого решения. Некоторые члены партии не исключают, что отставка может быть связана с массовыми протестами против повышения ввозных пошлин на иномарки. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе закрывает свою миссию в Грузии. Мандат миссии истекает 31 декабря и не будет продолжен. Президент Грузии Михаил Саакашвили надеется, что в ближайшее время будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве с США. В Петербург самолетом МЧС России доставили 8 пострадавших в результате аварии туристического автобуса в Израиле. В израильских больницах остаются 15 российских туристов. Суд в Челябинске приговорил к пожизненному заключению Николая Мозглякова, признав его виновным в изнасиловании 3 и убийстве 2 школьниц в городе Златоуст в апреле этого года. Россия не поставляет в Иран зенитные ракетные системы С-30-300, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии нашей лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков. 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение +7 903 743 2801. И пейджер в Москве 660-1055. Вот разные вопросы, но примерно на одну тему, про ваши будущие действия, про действия тех, кто, собственно, недоволен решением правительства повышать пошлин. С другой стороны, некоторые говорят, что Владимир Путин человек чудовищно упрямый, и на любые действия, которые он воспринимает как давление, в том числе и население, он отвечает известно как. Вот типа ОМОНовской дубинки. Поэтому, мол, бесполезно и дергаться.
Ну, я, во-первых, хочу два слова сказать об акции, которая прошла в Приморье. Ну, вот последние две акции, 14 и 21, там 20 и 21 было. Акции прошли в нескольких крупных городах. В основном, конечно, это территория за Уралом. За Уралом, потому что, повторяю, вот все-таки в европейской части еще до водителей не совсем дошли те реалии, которые им грозят после Нового года. Акции были фактически в поддержку Приморья, потому что в данном случае взбунтовалось Приморье. И, к сожалению, могу сказать, что вот акции были, они спонтанные, совершенно стихийные. Они не имели координации организации, поэтому вот как раз вторая акция прошла менее, скажем, массово, фактически собралось там где-то 1000 человек, причем люди пришли мирно на площадь, чтобы провести некий флешмоб. Хоровод вокруг елки, это так выглядело. Без единого транспаранта, без единого лозунга и так далее. Тем не менее, были милиции рассеяны. Вот. А до этого в интернете было сгенерировано огромное количество претензий к правительству, ну, начиная от экономических, кончая политическим. Там же были политические лозунги достаточно жесткие, требовали отставки правительства и так далее, и так далее. И это тоже не есть правильно, потому что такой, значит, огромный список, там, из 20-30 пунктов, он никогда не достигнет цели.
А это... что, нельзя соединять экономическую борьбу с политической?
Нет, а просто, это просто набор был, абсолютно хаотический набор требований совершенно из разных сфер. Поэтому, если бы все-таки, значит, был некий ориентир, некие рамки экономические, конкретно по пошлинам, может быть, удар был бы более сфокусирован. Но, тем не менее, получилось то, что получилось. И, значит, опять же, минус, определенный минус вот этих стихийных действий в том, что в отсутствии координации люди в интернете, значит, спонтанно назначают некие числа, да, некие вот акции. Вот следующий уже кто-то крикнул, давайте 11-го проведем. Хотя,
а я читаю 10-го.
Ну, кто-то 10-го, кто-то 11-го, но это тоже совершенно неправильно, потому что для того, чтобы провести акцию, вот мы проводили 10 всероссийских акций, мы к этому готовились достаточно долго, то есть нам не хватало только-только там не менее 3 недель, иногда до месяца, потому что создавался спецсайт, туда, значит, размещался весь контент, собирались лозунги, списки городов, контакты организаторов и так далее, рассылки делались, это тяжелый достаточно труд, спонтанно ничего не получается, вот показались события, спонтанно ничего не получается. Поэтому вот в этой акции мы не принимали участие как организаторы и координаторы. То есть наши члены участвовали, члены организации там, в тех регионах, где это было. В Питере мы проводили, да, наше питерское отделение свояло «Аврору» из фанеры, значит, которая вот может выстрелить и так далее. А в принципе, конечно, получается, что это вот такие низовые народные выступления, не сформированные, не срежиссированные даже никакими общественными организациями. Но в этом тоже есть опасность. Могут присоединиться какие-то маргинальные группы, политические группы, партийные группы, националистические и так далее. Мы не знаем, как все это обернется, время покажет. Но чего не хотелось бы, отчаяние, озлобление народа, и силовых столкновений приморцев с силами правопорядка. Потому что мы знаем, что привезли московский, подмосковный ОМОН, там, по некоторым данным, московский. Это тоже наша практика. На периферию, значит, отправлять москвичей, которые будут гонять, как они говорили на этой акции, вы быдло, вы никто, да? А на мероприятие в Москву брать провинциалов, которые с удовольствием ходят дубинками по спинам москвичей, получают от этого определенное эстетическое удовольствие.
Пишет слушатель, никому не нужны кровавые стычки и перевороты.
Конечно,
да. Виктор Иванович из Москвы, давайте мы послушаем.
Добрый вечер. Да, я хочу обратить как раз вот на поводу ОМОНа на этот мой вопрос, потому что мало уделено внимания по этому вопросу. Получается, что за наши деньги налогоплательщиков московский ОМОН, подмосковный ОМОН летает в Приморье. Какие деньги? Командировочные, суточные. Почему же государство тратит такие деньги?
А оно с бунтом борется.
А борется. В том-то и дело, что за наши же деньги... что люди оставили свои права, они еще тратят деньги на этих людей. Вообще вот абсурд получается, какой-то дикость какая-то. На свои нужды не хватает денег, а на это у них деньги все...
На это всегда хватит, Виктор Иванович.
Но дикость, Виктор Иванович, даже в том, что люди, повторяю еще раз, без единого лозунга, даже экономического, уже не говоря политическом, собрались на площади и кричали ОМОНу с Новым годом, ходили хороводом, то есть ничего не выдвигали, не нарушали общественного порядка.
В Конституции же есть право мирно собираться без оружия и без ОМОНа.
Да, 31-я статья Конституции разрешает мирно, без оружие, собираться и так далее. Но в данном случае это даже не был митинг. Абсолютно никакой. Ни пикет, ни митинг. Тем не менее, люди были разогнаны достаточно жестко.
Москва, Александр, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел задать вопрос гостю Михаила. Угу. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про китайцев, которые приезжают и работают на вашей территории. Они что, тоже включаются в автомобильный бизнес, которым вы занимаетесь? Или занимаетесь чем-то другим?
Значит, да, спасибо.
И если они занимаются чем-то другим, почему вы этим не занимались никогда? А даете им право заниматься этим? Непонятно.
Значит, во-первых, не на вашей, а на нашей территории. Мы говорим про Россию. Во-вторых, еще раз повторяю, я живу в Москве. Я не имею никакого отношения к автобизнесу. Абсолютно никакого отношения ни к Приморскому, ни к какому. Вот. И когда я говорю о китайцах, я говорю о них с определенной долей уважения, потому что это трудолюбивые люди, да, они занимаются в том числе сельским хозяйством в Приморье.
Замечательно занимаются.
Вот. Работают как пчелки, но, они занимаются автобизнесом, кстати говоря, вот как это делают, предположим, пакистанцы в Японии. Нет, китайцев, насколько я знаю, в бизнесе в этом нет. Но я говорю о том, что территория постепенно занимается китайцами, которые женятся, получают вид на жительство.
Ну, так они становятся российскими гражданами,
да, и так далее. Происходит ассимиляция определенная. Вот, и с учетом, значит, количества...
Никуда не денешься, да, глобализация.
С учетом количества, да, наших вот восточных братьев, через какой-то... И с учетом вот этих миграционных процессов, которые будут повышением пошлин просто ускорены, мы оставим Приморье на откуп уважаемым
китайцам. А вы хотите сказать, что они не лояльные граждане, если они становятся гражданами России?
Ну, я думаю, что если территория Приморья будет все-таки заселена гражданами России, в данном случае выходцем из Китая, да, я не знаю, как этот процесс будет продолжаться дальше просто. Фактически это будет некая национальная автономия. Здесь мы уже полезем в дебри геополитики, чего не хотелось бы, да? Вот. Достаточно остановиться на том, что собственные граждане, которые там родились, да, прожили долгие годы, работают, у которых есть семьи, они себя сейчас чувствуют неуютно, неуверенно, и многие из них уже подумают о том, чтобы покинуть Приморский край, уехав на материк.
Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я буду краток, пожалуйста, не обрывайте. Я полностью с Вячеславом согласен. Я уже несколько лет занимаюсь вот этим бизнесом. И не только Приморье. Возьмите Чита, Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская область, Екатеринбург и так далее. Это же все, это тысячи людей, сотни тысяч. Вот опять же, смотрите, от Урала до Дальнего Востока проживает где-то от 8 до 9 миллионов наших сограждан. Если отнять детей и пенсионеров, вообще останется меньше. А Китай 2 миллиарда скоро будет. Я
Владимир, а вам Фордом из Всеволожска не хочется торговать вместо японок?
Слушайте, я вам что скажу. Так вот, власть сейчас просто выживает, выбивает людей, лишает их куска хлеба. Вот у меня трое детей. Чем кормить, я не знаю, понимаете. А когда не предлагается ничего, альтернативы никакой. И вот я еще хотел...
Подождите, Владимир, я вас спросил, а Форды из Всеволожска вы не хотите продавать?
Подождите, я скажу. Вот еще бы вот лучше бы всего, чтобы вот это дело все возглавило солидарность. Просто так, одни...
Владимир, я не знаю, торгуете вы иномарками или нет, но вот, честное слово, не ответили вы на мой вопрос. А почему нельзя вот этими российской сборки заниматься?
В данный момент у нас рынок. Что покупают до Урала? Что за Уралом берут? Люди грамотные, люди понимают, лишние, у нас лишние копейки нет, понимаете? Кредитов на... Я вот кредит по 48% годовых брал, между прочим.
Какой понимаете? Кошмар.
Да, а вот так мы живем. Это Владимир Путин говорит, что пересадит он. Пусть вот это, посчитайте, сколько BMW семерок до Audi, наша Госдума, да на каких машинах...
А BMW, катаются. Говорят, калининградской сборки.
Нет, так сколько это денег экономится, если... Пусть они сначала пересядут, а потом мы уже будем решать вопрос. И вот я хотел сказать последнее. Надо, чтобы это дело все... У нас сейчас солидарность такая хорошая создается. Надо, чтобы сообща, одни автолюбители ничего не решим. Надо только сообща.
Понятно. Вячеслав, ну вот видите, значит, звонок оттуда,
да, наш,
жалко не из Владивостока.
Нет, наш радиослушатель прав в том, что ведь вообще, честно говоря, это достаточно явным лицемерием, значит, попахивает, когда наше руководство говорит о том, что вы вот деньги-то из страны, значит, не отдавайте за иномарки, вы ездите на своем, на родном, при этом сами рассекают на мерседесах, как говорят. Да,
вот, мерседеса российской сборки нет.
Это да правда. Нет, мерседес российской сборки, тем более таких, на которых ездит наше руководство.
Да и BMW, по-моему, частично тоже не из Калининграда.
Поэтому, если бы руководство пересело на отечественные машины, а потом призывало к этому граждан, это было бы более честно. А так все-таки...
А у президента ЗИЛ есть, между прочим.
Да не ездит он на нем. Ездит он все-таки на BMW. Это тоже не очень красиво выглядит, когда глава государства призывает, собственно, граждан пересесть на «Жигули», а сам ездит на...
Не-не, «Волга Сайбер» будет. «Волга Сайбер» для чиновников. Как машина, кстати говоря?
Да ерундистика, конечно.
Почему? Она американская машина, ну, устаревшая, правда.
Ну, судя по продажам, все-таки рынок все на место ставит, да.
Не вот. Хотят покупать?
Да, абсолютно, насколько я знаю, там мизерные какие-то.
А вот смотрите, продажи. Форд раскупается хорошо, а вот эти сайберы не пошли. Чего ж Дерипаска так ошибся? С моделью совсем.
Ну, сложно сказать, кто ему что советовал. У него там есть свои менеджеры, на что они рассчитывали. Тоже непонятно, на какие схемы и что на самом деле.
Теперь государство заплатит. Я смотрю, конечно. Нижегородское губернаторство собирается эти долги подгарантировать. Значит, денег опять просят, еще, я так понимаю, не хватает того, что обещано в Набережных Челнах. Я сегодня Шанцева видел выступление. Значит, плохо с этим сайбером получилось. Не все то, что на Западе делается, хорошо продается, как выясняется. То ли цена высокая, то ли еще что-то.
Ну, мы знаем, сколько было денег потрачено на завод «Москвич» в Москве, да, где этот завод.
Там склады сплошные.
И так далее. Вот. То есть, вот все эти деньги-то бюджетные, они улетают неизвестно куда, и никто, ни один человек, абсолютно ни один, кто, значит, давал гарантии государству, что все будет отлично и все пойдет в пользу, ни один, никто не понес персональной ответственности за это. Абсолютно.
Вот я читаю, как раз группе ГАЗ требуется 36,5 миллиардов рублей. Ну, неплохая такая сумма. Вячеслав из Калужской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хотел поприветствовать тезку и сказать, я сам Сухинчик живу, у нас, кстати, тоже строили «Москвич» филиал.
Но у вас теперь «Фольксвагены» будут собирать?
А вот это в Калуге, а в Сухинчик у нас в СССР при Брежневе начали строить филиал «Москвича». Ну вот, и я еще что хочу сказать, вот политики московские, хоть атеисты, но они вот нашли вот это в книге «Бытие» эти 8 лет тучных фараону. А я думаю, что надо откровение читать, что всему кирдык наступает этому постсоветскому пространству.
А вопрос есть?
Вопрос, да. Калуга, конечно, уже не будет автомобильной столицы в Восточной Европе. Volkswagen, Renault. Спасибо.
Ну, видите, как печально. Ну, будут же иномарки собирать, хотя продажи вроде в два раза упадут, я так понимаю, в следующем году.
Ну, вообще, вот мы из чего исходим? Из того, что все-таки покупатель должен иметь возможность выбора, свободу выбора. Человек может ездить и на отечественной машине, на новой, если она ему так нравится и по душе. Человек может купить секонд-хенд, человек может, если есть у него такие возможности, купить новый автомобиль, взяв кредит. Но зачищать рынок от конкурента — это тупиковый путь. Вот наши автопроизводители все время идут в этом направлении. Уберите конкурентов. Вне конкуренции мы знаем, что нету ни прогресса экономического, ни прогресса технологического. В данном случае эти пошлины можно рассматривать только как протекционистские меры, зачищающие конкурентное поле, что абсолютно невозможно ни приветствовать, ни принять, скажем так.
Ну да, вот видите, интересно, что объявлено об этих замечательных мерах господдержки, и тем не менее на следующий же день руководство АвтоВАЗа заявило, что продлевает нерабочие дни до 30 января включительно. То есть денег они попросили, а завод работать все равно не будет. И людям платить будут частично. Вячеслав из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. Я вообще считаю, что дискуссия на сегодняшний вот вечер, да, она принципиально неправильная.
Давайте правильно ставьте вопрос.
И вот почему я вам скажу. Вот сейчас мы обсуждаем, да, секонд-хенд из Японии. А ведь вопрос стоит в чем? Вот эти тысячи, миллионы людей, находящиеся в Приморье, должны были консолидировать свои силы, да, и сами организовать там даже вплоть до выпуска. Ведь смогли же разбирать на кораблях, перевозить запчасти, детали, по новой собирать. Почему там не организовать заводы? Вот эти миллионы людей. Почему мы хлам действительно завозим в Россию? Ни одна европейская страна не завозит столько хлама, понимаете? Давайте говорить честно.
Слово «хлам» вы применяете к продукции Волжского автомобильного завода, Вячеслав?
Я не говорю, что у нас недостатков нет. Вот давайте мы сейчас не будем со здоровой на больную голову.
Нет, почему со здоровой на больную? Я еще раз говорю.
С больной на здоровую
тогда.
А дело в
том, что поймите, господа, надо искать вот этот пути выхода из кризиса, да?
Ну а вы что предложили?
Вы-то что предложили? Народу предложил строить заводы.
Заводы.
Я так понимаю, правильно, Вячеслав?
Я предлагаю на сегодняшний день, да,
за чей счет?
Этот вопрос, строить Приморье, давать рабочие места, организовывать заводы.
А кто будет это делать?
Народ, понимаете, давайте мы пересядем все россияне на хламье.
Ну, понятно. Понимаете? В общем, понятно. Одно слово у нас. Давайте отвечайте, Вячеслав, опять Вячеславу.
Да, значит, ну вот, если я не ошибаюсь, я думаю, что все-таки я правильно понял, что Вячеслав предлагает народу не торговать хламьем, как он говорит, а строить заводы. То есть взять руки, вот сейчас вместо того, чтобы протестовать, взять руки лопаты и начать рыть котлован, сказав, что мы строим завод.
Котлован уже рыли
вот.
В 30-е
Да, годы. Вот это, скорее всего, вот из этой серии, потому что, ну, такие вещи не делаются, значит, в результате, не создаются в результате народного энтузиазма. У нас существует все-таки правительство как, значит, Приморье, так и правительство федеральное. Да? У нас есть различные министерства и ведомства, у нас есть соответствующее планирование, поэтому...
Частный бизнес есть, в конце концов.
Частное государственное партнерство и так далее. Поэтому разговор как раз, и мы, кстати, об этом и говорили, что вместо того, чтобы создавать производство в Приморье, чтобы люди были заняты, люди могли строить, собирать новые иномарки, значит, народ вынужден возить из Японии, только, извините, не хлам совсем. Я эти машины знаю с 90-го года, японцы делают для себя, для внутреннего рынка автомобили высочайшего качества. У них самые высокие стандарты качества, это в Японии, и автомобили, которые там делаются, производятся для своего очень капризного покупателя. Конкуренция на внутреннем рынке Японии выше, чем на мировом рынке. Такого вообще нигде нет.
Там они не очень изношены.
Вот. Да они то, что они не изношены, там фактически 5-7-летние машины имеют состояние новой машины. У них моторесурсы огромные. Если у наших «Жигулей» 120 тысяч, это уже капремонт, если она живет, то там 100 тысяч, это только обкатка прошла. Можно, ну так, грубо говоря. Поэтому вот на тот хлам, о котором беспокоился один государственный чиновник, говоря, что он хлынет к нам, я думаю, на этом хламе, на 2-3-летних Лексусах, Тойотах, Лексусах, Мерседесах и ПМВ, наверное, мечтали бы многие автомобилисты поездить, да, вот на таком хламе, в кавычках. А вот на тех автомобилях, которые выходят с конвейера нашего уважаемого Волга, Волжского, или неуважаемого, точнее, Волжского автозавода, вот, значит, ездить удовольствия и безопасности никакой не представляет. Поэтому тут это понятие относительное, хлам и так далее. Мы говорим о машинах, которые отвечают современным требованиям безопасности, иномарки, будь то правый руль, будь то левый руль, 3, 4, 5, даже до 7, даже до 10 лет, вот, они этим требованиям отвечают, в отличие от нашей родной автомобильной промышленности.
Вот Павел пишет из Екатеринбурга, что конфликт показывает неэффективность государственной системы управления в экономической и социальной сфере. Ну, похоже, что это так, действительно. Неадекватную оценку, скорее, ситуации. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Приветствую Михаила, Вячеслава и всех слушающих. У меня вопрос такой конкретный. Вот этот конфликт. Мне, конечно, очень трудно поверить, что Путин каким-то образом сдастся. Он очень амбициозный, претенциозный политик. Вот. Но мне кажется, что дойдет до народа, Вячеслав, вот вы замечаете вот как-то вот подвижки народа о том, что все-таки это связано с политикой. А политика ведь это какие люди во власти? И думают ли они, вообще говоря, о народе? Или об интересе только узкого круга их окружающих там людей? И вот как-то сдвинет эту политическую систему. Ведь вопрос не случайно у человека по солидарность был, да, вот он звонил там один. Вот как-то чего-то, может быть, люди начнут сопоставлять свою собственную жизнь с политикой, которой надо заниматься, и во власть двигать людей, приличных и думающих о наших общих заботах. Я думаю, вот этот, конечно, кирдык, как я сказал человек правильно, вот он, может быть, надоумит людей. И мы что-нибудь начнем соображать и двигать политику порядочно.
Вячеслав Лысаков, пожалуйста. Ну, хотя у вас не политическая организация.
Нет, у нас общественная организация. Кстати, меня вот все 3,5 года нашего существования постоянно, ну, в интернет-пространстве, постоянно, значит, упрекают в том, что я рвусь во власть, я пойду вот сейчас в депутаты. Вот за 3,5 года я никаких движений в этом направлении не делал. Вот. И даже некоторые удивляются, причем удивляются люди сведущие, говорят, а почему ты не хочешь пойти, ты же в общественной организации, ты же защищаешь народные интересы, если не идти там правозащитником, ну, иногда правозащитником называют, иногда там лидером движения общественного и так далее, то кому же идти еще? Вот. Но, тем не менее, ведь многие будут воспринимать это как попытку использовать общественное движение в виде трамплина, и это меня, кстати, удерживает вот от того, чтобы активно двигаться в политику. Это главное. А если все-таки вернуться к сути проблемы, то вы совершенно правы, ведь на выборы-то мы ходим, ну, мы знаем, какие выборы, но тем не менее вот и руководство на уровне регионов, и наше федеральное руководство мы выбирали, мы голосовали, поэтому если люди задумают о том, каким образом и кого надо выбирать, наверное, это будет, может быть, какой-то точкой отсчета. Главное, чтобы эта точка отсчета не была кровавой, потому что если бунт приобретет, значит, такой неуправляемый характер в Приморье, а приморцы достаточно люди независимые, они далеко от Москвы, у них немножко другая ментальность, другое совершенно отношение, вот от высказывания о том, что там не какие-то жулики все это хороводят.
Не автодилеры, да. Значит, уже с фамилиями печатают, да, какие-то
вот, тексты. Я думаю, что это оскорбительно для всех жителей Приморья прозвучало, так же, как утверждение о том, что вся проблема – это невозможность купить дешевые «Жигули» на Дальнем Востоке. Это не решение проблемы, конечно, поэтому я думаю, что значит, приморцы, надеюсь, найдут тот путь, который удовлетворит без столкновений, без силовых, без хаоса, удовлетворит и власть, и жителей Приморья.
Так, Леонид из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос, немножечко, может, чуть-чуть не по теме, но меня вообще просто поражает. Вот тут про машины, там, да, отстаиваются там интересы нашего автопрома и так далее, да, то есть Путин тут такой патриотизм вроде проявляет. А вот вообще так вот я посмотрел, смотрите, вот буквально за несколько месяцев у нас в стране пропало почти 200 миллиардов долларов наших запасов за продажу этой невозобновляемых ресурсов, там, нефти, газа и металла, там, и так далее.
Вы имеете в виду то, что на поддержку раздали всяким банкам и, там, и так далее?
И я вот просто вообще...
Прямо вместе с Юрием Михайловичем Лужковым, тут он выступил и сказал, что непонятно, куда деньги-то делись. Ему непонятно.
Это он про московские?
Это он, нет, это он как раз про федеральные, которые дали вот банкам, а они не дошли до конкретного сектора. Так что, видите, Леонид, ну давайте еще Ефима успеем услышать, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите мне, пожалуйста, есть ли страны, где вот протекционизм, который делает, производит, ну, то, что делает Путин, проводился в каких-нибудь, может быть, развитых странах, и если есть такой, может быть, Южная Корея, как там решается этот вопрос в отношении вот людей, которые занимались там ввозом, может быть, машин?
Спасибо. Нет, да, спасибо. Ну, просто в мире, наверное, аналога такого нет, чтобы целый регион занимался ввозом, занимался бизнесом, ввозом альтернативного руля. Конечно, это тоже не есть здорово, что люди вынуждены привозить из другой страны автомобили, хотя и в идеальном техническом состоянии, но, тем не менее, причем не представляющие опасность, но, тем не менее, с противоположным рулем. В таком количестве все-таки это не, население, некоторую часть его напрягает.
Это была как бы компенсация за трудную жизнь.
Да, это была компенсация, да. Это начали моряки, да, подрабатывать. Сначала для себя, потом спрос пошел, люди почувствовали, что машина-то отличная, а чего же не купить немножко дешевле, но на три головы лучше по качеству. А теперь вот народ опять же голосует кошельком. Машины уже стали не дешевые эти, они достаточно дорогие. Есть стоимость автомобилей праворульных и 15, и 20, 30 тысяч долларов, но люди их покупают, потому что они настолько хорошо оборудованы, они настолько комфортабельны и безопасны, что они просто выигрывают у своих конкурентов. Некоторые не имеют аналогов, они делаются только для внутреннего рынка.
Ну, мне вот кажется, что такая программа вообще государственного протекционизма по части, значит, автопроизводства, они были, если я не ошибаюсь, ну, например, в Индии, но Индия так и не стала какой-то автопроизводящей державой, да, вот Китай по другому пути пошел, и, собственно, результаты как есть, например, довольно быстро. Корея развивала автопромышленность в рамках этих гигантских корпораций Чеболи, но в конце концов в условиях свободной конкуренции у них успехи стали гораздо больше.
Насколько... Конечно, конечно. Да, практика показывает, что все-таки только свободная конкуренция и открытый рынок дают конкретную пользу и самим производствам, и потребителям-покупателям.
Да, вот тут еще вопрос. Пишут, что вот вы прочитали, что не нужны кровавые стычки и переворот, но не прочитали, что нужно было сделать, чтобы их не было. Это просто ваше сообщение целиком не дошло. А что нужно сделать, чтобы их не было, Вячеслав? У нас еще секунд 30 есть.
Ну, я думаю, что правительству надо выходить на диалог с собственным народом, в данном случае с жителями Приморья, не отделываться
да
общими
не только, наверное,
обещаниями. Ну, хотя бы здесь мы говорим про Приморье, поскольку там очаг напряженности явный стал созревать. Поэтому идти на переговоры, разрабатывать... Мы, кстати, тоже ведем переговорный процесс, и я пытаюсь на уровне Госдумы привлечь внимание нормальных, адекватных депутатов. Есть таковые, их достаточно много к этой проблеме. Но не знаю, какого будет результат, если все мы сумеем достучаться все-таки до политического руководства, то, возможно, все-таки конфликт в Приморье не перерастет в откровенный бунт.
Ну что ж, нашим гостем был Вячеслав Лосаков, представитель движения «Свобода выбора», вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. Итоги дня 22 декабря в программе «Время свободы» подведет сейчас Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».